Сестры, тема у меня называется «Духовный кризис». Не знаю, знакома она вам или нет, но мы хотим об этом поговорить. В основе или эпиграфом у нас будет наш текст, который здесь написан. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». В этом тексте, обратите внимание, здесь есть первое слово и последнее. Первое стоит Бог, и какой Он, что мы можем от Него ожидать, какое право мы имеем. И последнее – это беды. Их действительно много. От того, куда мы акцент поставим – в нашей жизни и наша жизнь по-разному происходит. Если человек впереди видит Бога, всемогущего, праведного, святого, какой он есть, и мы его воспринимаем, то эти беды, они никуда не денутся, но наша реакция на эти беды будет одна. Куда мы сейчас акцент поставим? Если мы поставим на беды, ой, ужас, и то. Ну вот, пожалуйста, сестра родила, ребенок в реанимации. Куда, как? И таких случаев много. Но нам важно не просто эти беды перечислить, нам надо правильно из них выйти, ведь за нами дети наблюдают. От того, как мы реагируем на них, у них формируется вера в Бога. Я правильно говорю, да? От того, как мы реагируем. Поэтому очень важно нам, куда поставить или где поставить акцент. Я предлагаю, мы будем говорить о духовных кризисах, значит, это где-то связано с бедами. Но давайте акцент поставим на Боге. Мы будем говорить о кризисах, но выход всегда в Боге. И пусть Господь нас благословит в этом. Для начала мы возьмем одну историю. История о самарянке. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с начала по 26 стих. Я читать не буду, она нам знакома. История встречи Христа с самарянкой. Давайте мы вспомним, сестры, состояние этой женщины. В каком она состоянии? Она вышла за водой. По-нашему где-то в 12 часов дня, жара. В основном в это время в Палестине, скорее всего, люди все дома, потому что очень жарко. Но она пошла именно в это время почерпнуть воды. Что мы можем сказать из этого описания, которое описывает Иоанн, о ее состоянии? Неудовлетворенность личной жизни. Раз вышла замуж и надеялась, и думала, что я буду счастлива. Важно найти человека, с которым бы меня понимал, меня любил, не получилось. Второй раз не получилось, третий раз, а теперь сколько? 5. И как вы понимаете, теперь она нашла то, что искала, или нет? Нет. Да, есть у меня муж, но это не муж. Глубокая внутренняя неудовлетворенность. То, чего она ищет, она не получила. А как вы думаете, это как бы неудовлетворенность в личной жизни, а как в духовной жизни? Она безбожница, язычница, или она все-таки верит в Бога? Нет, она верит в Бога. Ну, где-то по-своему, как самаряне. У нее и здесь неудовлетворенность. И она говорит Христу: «Да, я знаю, вот, видно, так ее научили, придет Мессия, он все объяснит, но когда он придет, как, что он там скажет?» В общем, у нее вакуум и здесь, и там. А то, что она пришла в такую жару, я себе так понимаю, ей не хочется ни с кем не встречаться. Я молча, пусть жарко, трудно, я наберу, чтобы меня никто не видел, я никого не видела. Это состояние такое, кризиса, депрессии мы называем. И вот так человек живет. На что он надеется? Когда поменяется? Или как выйти из этого? Я знаю, придет Мессия, он там что все-то расскажет, но когда он придет... Может быть, он придет через 100 лет или когда. И она не знает. Пришел Иисус Христос, заговорил. И вот в этой встрече со Христом разрешились ее все проблемы. Куда она пошла, когда она встретилась со Христом? Куда она побежала? От людей или к людям? К людям. У нее внутри что-то поменялось, от встречи с Иисусом Христом. И она говорит, да идите посмотрите, это Христос, которого мы ждем. Он мне все сказал, то есть у нее все вопросы разрешились. Сестры, в нашей жизни мы встречаем беды и кризисы. Один человек сказал так, если кто-то говорит, а у меня, слава Богу, кризисов никогда не было. Он говорит, у меня для вас нехорошая новость. Вы еще не поняли вкуса кризиса. Не дай Бог. Я хочу, сестры, поговорить об особенностях кризиса. Потом причины кризиса. Полезность кризиса. И как помочь человеку или как выйти. Я, наверное, коснусь каждого, но так бегло. На каком вопросе вы хотели бы больше остановиться? Выход и причины. Хорошо, давайте сначала. Особенности духовного кризиса. Кризис – это такая вещь, друзья, которая повергает человека в определенное состояние, где он бывает сам себе не рад. И кризис – это такое дело, когда та платформа веры или понятий, которые я жил, другим говорил, например, мы свидетельствуем неверующим, да ты в Бога поверь, тебе Бог поможет. А сегодня я в таком состоянии, я сам себе говорю, я уже не верю. И то основание, которое было, оно, кажется, все зашаталось. И то, что я другому говорил, убеждал, а теперь у меня все зашаталось. И мои понятия, кажется, все поперепуталось. Если я был уверен в своем спасении, а сегодня я уже не знаю. Вот если спросите, ты спасена? А я и не знаю. Вам знакомы такие состояния? Или нет? Мне знакомы. Иногда кризис – это состояние отчаяния, но это отчаяние или вот этот кризис, он помогает нам в чем-то. Я потом позже скажу. И когда в духовном кризисе или просто кризис, ну, наша духовная жизнь как бы останавливается. Вот тот процесс познания Бога, который, скажем, мы услышали проповедь или прочитали Священное Писание, какую-то хорошую книгу или свидетельство, и мы оживлялись и вдохновлялись, благодарили Бога, получали силы, и дальше шли, и радовались, и были трудности, но мы их проходили, и другие, смотря на нас, ободрялись. А сегодня все провалилось. Все как будто раз... Знаете, вот бывает так. Дорога... Недавно ехал, идет дорога. Вдруг раз, все кончилось. Ну, по полю дорога такая. Все кончилось, я смотрю, ну, нету дороги больше. Развернулся, давай искать. Вот так бывает. Шел, вроде бы все нормально. Вдруг все кончилось, а Бог, кажется, далекий-далекий. Молишься, а кажется, все очень плохо. Друзья, кризис, я теперь перехожу к другому вопросу, это возможность. Вот сегодня есть в нашем электронном веке такое слово «переформатирование» или же «обновление». Компьютер, там происходит определенное. То есть кризис – это период, когда мы переосмысливаем все, наши отношения с Богом, наши личные отношения, наши понятия, наши установки. Это возможность все переосмыслить, убрать все лишнее, все, что не является настоящим, и найти настоящее, и на нем построить дальнейшую нашу жизнь. Давайте мы теперь поговорим о причинах. Причин очень много, очень много. И их всех коснуться просто времени нет. Я, наверное, только несколько причин скажу, на которые, мне кажется, нужно остановиться. Первое, что я хочу сказать о причинах кризиса, это неверные представления о себе лично. Я думал о себе так-так. И вдруг понял, все не так. И что? А что теперь? И у человека вопросы, вопросы. Другой вопрос – это неверное представление о Боге. Ну, третье – неверное представление о церкви. Или несправедливое отношение людей, предательство или обиды. И последнее, я хочу сказать, причина – это усталость, переутомление, эмоциональное выгорание. Все, я уже не могу ничего. То есть мы сейчас говорим о причинах кризиса. Ну, я так назвал неверные понимания или представления о себе. Например, одна крайность – завышенная самооценка. Я всегда думал, что я вырос в христианской семье, и то, что делали ребята, с которыми, вот они то делали, курили, пили, воровали, я такое не делал. Ну, если я даже и делал что-то, да это вообще не стоит разговора. Они грешники, ну, 100%. Ну, я тоже грешник. Нет, ну, только вы понимаете, разница. Я говорю определенные представления о себе. И когда я уже христианин, у меня определенные способности есть. Я смотрю, вот та или тот, у него, да я... Намного все у меня лучше получается. И даже на самом деле, если у меня лучше получается, я вроде бы понимаю, ну нет, надо же думать себе скромно, как положено. И я себя убеждаю, да нет, нет, это слава Богу, это все Богу. А внутри мне по-другому. Я говорю правильно, но внутри мне по-другому. А потом может, знаете, что случится? Можно случиться такое, что ты сделал такой поступок, о котором думал о себе. На такое я никогда не способен. А я сделал. И у меня все провалилось. А может такое быть, о чем я последнее сказал? Да. Может быть еще заниженная самооценка. Да, у меня не получается ничего, да я вообще ничего не могу. И если у других все получается, у меня ничего не получается. И я себя принижаю, а внутри у меня зависть. Я завидую, у тебя все хорошо, а мне плохо. Да пусть Бог тебя благословит, а внутри у меня по-другому. Духовный кризис – это внутреннее, неправильное отношение, представление о себе. А как правильно? Чтобы не завышенное, не заниженное, как правильно говорить о себе? Чтобы оно было честно, искренно, справедливо и перед собой, и перед другими, и перед Богом. И чтобы оно меня никуда-то не завышало и не занижало. Вот как правильно относиться, чтобы не впасть в какую-то крайность, в какой-то кризис. Иакова, в послании Иакова, 3 главе написано: «Братья мои, все мы много согрешаем». Аминь. Все согласны, правда? Пресвитерь зашел посетить одну сестричку, уже в возрасте. Постучался, никто не отвечает. Аккуратно зашел, постоял, слышит, что там где-то разговор идет. Прислушался, молится сестра. Ну, он стоит, прислушался, а слышно. Ну, она уверена была, никого дома нет, и она не услышала. «Господи, да я такая негодная, и там, и так все». Вот она так сердце изливает, какая она плохая, и все плохо у нее в жизни получается. Ну, помолился: «О, приветствую, приветствую». Брат говорит: «Сестра, а я думал, что ты лучше». «Да нет, брат, ну понимаешь, ну все, ну все равно ты не подумай о мне вот так». Вот она... То есть она только что Богу говорила одно, но внутри у нее о себе другое представление. В Римлянам 12 главе написано: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог отделил». И еще 1 Иоанна, 1 глава. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истин нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы говорили, что неверное понимание или представление о себе, оно может ввести нас в кризис. Я был уверен о себе, что так, а на деле провалил. И теперь мне стыдно. Братья и сестры, если наше мышление или представление о себе не основано на Священном Писании, мы входим в конфликт с реальностью жизни. Жизнь реальная, она ставит все на место. И ты проявляешь себя таким, какой ты есть. Мы думали себе одно, а получилось другое. И тогда у нас мысли идут. Какой смысл жить? Жизнь – это сплошной фальшь. Да и вы все, вы говорите, а вообще все вы такие. И так человек думает. Потому что сам пришел в кризис – и мне легче, если я скажу: да вы тоже такие же. Ну, допустим все, но не решает вопрос это. Друзья, и тогда человек думает: а какой смысл жизни? Для чего жить? Если все равно, нет, все вот и служители ошибаются, и все. И... Друзья, выход правильный – мыслить категориями Священного Писания. Вот так, как Библия говорит о нас, как о людях, как о грешниках, испорчены, и сердце крайне испорчено. Это действительно наша характеристика. Но если бы только на этом не благодать Божия, ну, тогда крах. Но вот как раз то, что Иисус Христос, Он наши грехи взял на Себя, а нам в ответ что дал? Праведность. Вот это благословение. И вот если это ухватить верою, братья и сестры, тогда мы выходим из кризиса. Когда мы о себе даем правильную оценку, честную, искреннюю. Ведь для выхода важно не только правильную оценку себе, но один из начальных шагов – это дать правильную оценку, а потом посмотреть на благодать Божию, что Бог дает мне. Ну вот я такой. Оказывается, думал о себе так, а оказывается, на самом деле так. Ну а что дальше? И вот мы прочитали текст. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот выход, когда у нас неправильная оценка себе. Всегда, друзья, это всегда проблема у человека. Тот, кто завышенно, он других унижает. Кто занижено, он другим завидует. Он находится постоянно в таком состоянии, где у него нет радости, где он подавлен, когда есть возможность жить радостной жизнью. Итак, друзья, если наше мышление, наше представление о себе не основаны, не вытекают из Писания, и наша оценка себе не связана со Священным Писанием, мы входим в кризис. А если по-настоящему из Писания, как Библия говорит о нас, но мы верим Богу и благодать Божия, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули там злые, там все зло, праведно, целомудренно и жили в нынешнем веке. Поэтому, друзья, правильная оценка в свете Писания, когда мы, в нашей жизни мы надеемся, верим, надеемся на благодать Божию, это выход. Это выход. Когда мы объясняем неверующему человеку, какой Бог, которому мы верим, мы говорим, Бог, Он все может, Он справедливый, Он любящий. Ну и перечисляем все правильно. А давайте теперь к себе это. И бывает здесь у нас, когда к себе, у нас бывает сложнее. Друзья, Бог, в которого мы верим, который открывается в Писании, Он дает нам оценку правильную. И вот два человека вошли в храм помолиться, знакомый нам эпизод. Я видел такую картину, не помню автора. В храме такая колонна, и фарисей снял свои туфли, встал и так молится. Боже! Ну и говорит Богу, все так. А рядом, там, немножко так в темноте, мытарь голову опустил. Кто из них честен перед Богом? Понятно. Скажите, кто из этих двоих, имеет право получить внутреннее удовлетворение? Если сказать первый, что его жизнь нельзя сравнить с этим. Ну, скажем, этот вот так жил, а этот с христианской семьи, воспитанный, то не делает. Конечно, здесь. Но решает ли вопрос наше человеческое благочестие? Не решает вопрос. Наша душа, она только в Боге успокаивается. Если мы получаем в Боге утешение, если от Бога Божье Слово, Божье Писание, оно говорит: прощаю тебе. Вот эта женщина, которая плакала, ничего не говорила, молча. Фарисей на нее посмотрел, ну и у него мысли свои. А Христос сказал: иди с миром, вера твоя спасла. И она ушла уже вышла из кризиса. Братья и сестры, еще раз повторю, если наше представление о себе не из Писания, мы входим в кризис. А когда мы строим, как говорит Библия, и на благодать Божию, веру на Иисуса Христа, мы выходим. Неверные представления о Боге. Когда мы думаем так. Вот я уверовал в Иисуса Христа. И теперь Бог должен взять все проблемы на себя. Я же Ему служу. И все какие-то у меня проблемы встречаются. Бог обещал, и Он должен это сделать. Ведь я Ему служу. А Бог почему-то не берет на себя все, что Он должен брать на себя. Да и при том, я-то Ему служу. А Он почему-то не берет этого внимания, как я понимаю. Да еще допускает в моей жизни столько трудностей. Ну вот, пожалуйста, дети болеют, рождаются даже иногда инвалидами. А еще хуже, и умирают. И почему Бог не делает то, что Он обязан делать? Ведь я-то Ему служу. Да еще Бог обещал, что попросите во имя Мое, получите. И 1 Иоанна написано, вот какое мы имеем дерзновение к Нему, когда просим чего по, Он слушает. И не только слушает, но и мы получаем просимое, а Бог не отвечает на все мои молитвы. Вот такой пример. Мальчик, ее жалко даже. Папа говорит, сынок, со школы он только пришел, пожалуйста, мы тут уже, мама на стол накрывает, за сметаной быстренько в магазин, давай на велосипед. Вот тебе деньги, 100 рублей, поехал в магазин. Приехал в один магазин, нету сметаны. Ну, он знает другой, поехал, есть, она уже раз ему там, пакетик, все. Он раз в карман, и денег нету. Он карман вывернул. Она говорит, что, мальчик, чуть потерял? Он заплакал, потерял. Ну что, она свой пакет опять в холодильник с этим сметаной. Что делать? Вышла на улицу, еще раз все проверил. Ну, нету. Думает, надо поехать назад к тому магазину, где был. И так едет, смотрит каждую бумажку. Потом внимательно. А потом уже слез, ведет велосипед, каждую бумажку ногой переворачивает. Бесполезно, нету. И еще раз проехал. Бесполезно. И молится, и плачет. Господи, ну помоги. Бесполезно. Приехал домой, плачет. Пакет девочка. Что, привез? Нет. Папа вышел. Что, деньги потерял? Заплакал. Еще сильнее. Слезы вытирает. Ну вот почему Бог не услышал? Ну он, ну иск попросили, он поехал. Ну что тут? Ну, не бесполезно, не отвечает Бог. Почему Бог такой? Папа говорит, сынок, с кем такого не бывает? Подожди, сейчас я тебе где-то в куртке еще там, по-моему, 20 рублей было или сколько, дает. Съезди, сынок, раз глаза вытер, уже тебе в другой карман, там, где уже надежно застегнул, там, пуговичку, все, приехал, все со сметаной, все хорошо. Ответьте мне, почему Бог не ответил на молитву? Ну, жалко мальчика, ну, он же ничего там не было, никаких там подвохов. Ну, почему Бог не ответил? У вас есть ответ? Скажу дальше, почему. Когда он приехал, и когда он ехал уже назад со сметаной, и он думает, какой у меня хороший папа. Он меня любит, даже если я проштрафился. А вы поняли идею? Почему Бог не отвечал? Бог не отвечал, но он понял из этой ситуации, у меня папа такой добрый, что он не ругал меня. Он сказал: сынок, ну с кем такого не бывает? На вот еще деньги съезди. Папа меня любит, даже когда я в чем-то проштрафился. Братья и сестры, правильное понимание Бога – это важно. Да, мы, если мы неправильно представляем Бога, что Он должен вот то, 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 Он должен. Да Бог не то, что должен, Он хочет нам помочь. Но что для Бога важно? Что здесь было важнее для, у Бога для этого мальчика? Найти эти 100 рублей или понять, что папа меня любит даже тогда, когда я, ну, потерял деньги? Что важнее, первое или второе? Второе. Вот так, братья и сестры, Бог и с нами поступает, и даже если что-то мы не так сделали, но Бог желает, чтобы мы поняли важные истины, и это намного больше, чем бы, например, вот мне тут болит, раз, перестал болеть, там еще что-то, раз. Да Бог и это делает. Но для Него важно, чтобы мы имели правильное представление. Если же, представьте, я ожидаю, ну, Бог же должен, я же Ему служу. Теперь все вокруг меня должно, Он же должен вокруг меня все, потому что я Ему служу. Да неправильно я мыслю. И тогда Бог где-то не отвечает, и где-то так, и у меня кризис. Почему, почему? А Бог молчит. И тогда я начинаю понимать, а вот почему. И в этом кризисе, как у этого мальчика, слезы, плач, но потом он уразумел важную истину. Друзья, в кризисах мы переосмысливаем наши отношения с Богом, наши понятия о Боге. И если я думал, что Бог – это тот, который должен теперь вокруг меня, потому что я же Ему служу. Да неправильно это так. Совершенно неправильно. И когда Бог со мной поведет так, что я запутался, мне непонятно, я кричу, молюсь, а Он не отвечает. И в конце концов Бог мне дает разуметь важное, как Иов. Все, все, я понял. Я все понял. Все. Конечно, нам жалко и того мальчика, и Иова. Но вот те выводы, которые, друзья, вот что ценно. Что, друзья, Бог неизменен, и свою любовь и заботу о нас Он будет проявлять всегда. И делает Он все для нашего блага. Доверяя Ему, даже когда не понимаем Его действия, мы сохраняемся от ненужных кризисов. Так было с Израилем. Бог сказал: 70 лет вам нужно побыть в плену. Господи, мы уже все поняли. Прости нас. Ну, 70 лет. Когда прошло 70 лет, стали молиться Даниил, другие пророки. Народ Божий стал возвращаться. Бог через пророка Иеремию говорит: знаешь, Иеремия, только я знаю намерения, какие имею о народе Божьем. Намерения у меня во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность, одежду, надежду. Но вот только 70 лет пройдет, и вот тогда вы поймете то, что я хочу достигнуть вас. Из истории народа Божьего мы, друзья, теперь делаем выводы, что до этого у них была очень сильная склонность к идолопоклонству. Но после этого 70-летнего плена склонность к идолопоклонству Бог через это выжег, или как сказать. У них свои дальше были проблемы, но эту проблему Бог решил, помог им. Поэтому Друзья, правильное понимание Бога, что Он неизменен, и свою любовь и заботу о нас Он будет проявлять всегда. Только Он будет усматривать благо не так, как мы его представляем. Евреи, и когда даже некоторые лжепророки говорили, так говорит Господь, через 3 года возвратится плен, сосуды, Иеремия говорит, аминь, дай Бог, я за. Но Бог сказал 70 лет. Еще одну мысль, друзья. Неверное представление о церкви, очень коротко. Я стал членом церкви, и мы думаем, все. В церкви все друг друга любят, друг другу помогают, друг другу поддерживают. Там нет каких-то напряжений. Но когда мы вступили в церковь, ближе познакомились, оказывается, не все так. А теперь представьте, вы приехали куда-то на служение, вас очень хорошо встретили. Слава Богу, наконец-то к нам брат приехал, семья, дети. Мы так молились. И о вас заботится, приносит то молочко, то что там, все прямо вот так любят, на руках несут. Через время почему-то чувствами изменились отношения. А что не так? А потом аккуратно какие-то претензии. А потом уже конкретно. Такое бывает? И что делать? И человек может прийти в кризис. Я думал, а оно оказывается. Братья и сестры, мы живем здесь на земле среди грешников, а мы? А мы кто? А мы тоже грешники. Да, Бог нас помиловал. И ожидает, и работает с нами. Поэтому служить друг другу – вот в этом смысл христианской жизни. Наше неправильное отношение к церкви или друг к другу заключается в том, я думал, что вот я ж приехал к вам, я буду трудиться, или я служить, или я вам служу. А вы ко мне придираетесь. А что, у вас все нормально, что ли? Друзья, смысл служить друг другу. Правильное понимание жизни сохраняет нас от кризисов. Если я понимаю, что я должен любить, и будут меня любить, но не так, вы же должны меня все любить. Христос сказал, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но послужить – это душу для искупления многих. Вот опять, друзья, смотрите, когда наше мышление, оно и наши установки, наши понятия, наши принципы жизни вытекают из Писания, мы выходим и можем легче воспринимать. Если же я ожидаю, что вы должны мне служить, вы должны меня окружить заботой, любовью и так дальше – да будет оно, только не всегда так, как я представляю. А если не как я, значит, все у меня проваливается. Вот это неправильно. Давайте теперь последнее. Есть, допустим, грех, когда есть... Да, это кризис. Давид 50-й псалом написал, описывая 31-й. Или там несправедливые отношения, или вообще несправедливые обвинения. Такое можем мы встретить. Можем мы встретить. Давайте мы сейчас поговорим о том, что очень, наверное, сестры, вам тоже всем знакомо, что и нам, братья. Усталость, переутомление, эмоциональное выгорание. Я устал, я хотел бы куда-нибудь уйти, чтобы меня никто не видел, не слышал, отдохнуть и никого не видеть. Вам знакомо такое? А что делать, когда у вас дети, мама, И ты должна завтрак, и обед, и ужин, и муж, и в церкви, и ты жена служителя, и они смотрят на тебя и понимают, что-то с тобой не так. А муж проповедует о жизни с Богом, о жизни с избытком. Ну, и вот как это все, когда внутри вот такое, да я бы вообще на собрание не пришла бы сегодня. Ну, я понимаю, ну, нельзя не пойти. Ну, по внутреннему вообще бы не пришла. Я устала от всего. Или такое не бывает? Бывает, сестры. И здесь вопрос не в том, что ну, так нельзя говорить. Здесь вопрос честно сказать перед Богом и просить милости, как выйти. Друзья, в чем бывает проблема? Апостол Христос послал: идите по городам, поселениям, проповедуйте покаяние, Царство Божие, бесов изгоняйте, больных исцеляйте и так дальше. Ну, сделали они такую поездку, вернулись. Марка 6 глава. Собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место, отдохните немного, ибо много было приходящих, отходящих, так что и есть было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Как Христос их полечил? Вот по этому тексту. Что Он предлагает? Выход какой? Ну, встали. Как? Отдохните. Просто отдохните. А как отдохнуть, вы скажете? А куда детей деть? Ну, хорошо, муж поехал там, туда-сюда. Там где-нибудь... Кто-то ему баньку устроил хорошо, где-то еще прием, еще что-то. Ну, а вы куда? Со всеми вместе? Жена говорит: да лучше я дома буду, чем там на природе. Комаров еще кормить, детей плакать, они же никуда не денешься, пеленки там и все так дальше. Друзья, опять, мы исходим опять из того... Как только мы в наших понятиях или наших действиях выходим за рамки Писания, мы входим в определенные кризисы. По замыслу Божьему, как Бог сотворил, мы ограничены, как люди, мы ограничены, мы не Бог, мы ограничены, и мы зависимы от Бога. Вот это понимание нужно сохранять. Мы зависимы от Бога и в физических, и душевных, и духовных возможностях. Мы зависимы от Бога. И не соблюдая эти границы, ну, какие-то пределы у нас есть, мы сами идем навстречу кризиса, от которого будет нам плохо и всем окружающим. А что делать, если я устала? Сил нету больше. Что делать? Сестра, верь Богу, молись. Иди сам молись. Я устал. Сестры, и такое бывает, такое состояние бывает. И какой совет нужно дать? Я сейчас скажу несколько советов. Вы их прекрасно скажете, но у вас будет вопрос ко мне тогда. Да выспитесь хорошо. Погуляйте на свежем воздухе, особенно перед сном. Выйдите с семьей на природу куда-нибудь или еще куда-то. Какие у вас вопросы? Когда еще? Так если они вот все, вот мало-мало, меньше, их 5-6. И у нас вопросы. Давайте, сестры, у нас нету в каждом случае, у нас могут сейчас не быть ответа. Как конкретно? Давайте сам принцип. Вот смотрите. Если Бог нас создал ограниченными, У каждого из вас есть своя ограниченность, физическая, эмоциональная или душевная. Или все это, мы очень ограничены. Один, как я читал книгу, родила на поле, сейчас забыл название книги, идет жатва, она там колосся режет, родила, спеленала, положила, пошла дальше работать. Ну, мы скажем, ну, это единственные экземпляры, может быть. Ну, да, и мы должны быть реалистами. И теперь сказать, стало и иди работать. Нет, мы должны реально смотреть на жизнь. Но мы, друзья, не должны забывать, кто у нас впереди. Бог и беды в конце. И если мы акцент поставим на бедах, Бога не учитывать, мы проваливаемся. Если мы эти беды, они никуда не денутся. Но если у нас Бог впереди, и какой Он есть, у нас есть надежда. У нас есть Бог, который скорый помощник в бедах. Поэтому сам принцип, друзья. За нас никто не будет планировать нашу жизнь семейную. Распорядок дня. Никто вместо нас не будет это планировать. Поэтому нужно с мужем вместе спланировать. Если человек устал, ну, что-то предпримите, попросите. Или, если никто не видит. Но ведь выход, если человек находится в кризисе, переутомленный человек, ведь он не может выдать тот потенциал, который в нем есть. Вот если я переутомился, а мне надо беседу вести. Вот я про себя знаю так. Я говорю тогда медленно, заторможенно. И я сильно напрягаюсь, чтобы мне каждое предложение, чтобы оно хоть строилось. Я переутомлен. Когда я отдохнувший, у меня легко идет. Но вы такие же. Мы все ограничены. Поэтому, сестры, нам нужно спланировать так время и реально быть, если нужно отдохнуть, ну, сделайте что-нибудь, вместе придумайте, но чтобы просто отдохнуть. Ведь на нас смотрят, и если, ну, например, мы тоже сидим тут в собрании, и нас видят. Я как-то был сильно уставший. Откуда-то приехал, тут собрание еще, я уже думал, то ли идти вечером, я уже не могу, нет, думаю, пойду. Я стараюсь, и мне кажется, что я нормально выгляжу. После собрания брат один идет ко мне и говорит: Иван, я все понял, ты скажи, если можно, я предметно скажи, о чем помолиться, если нельзя, скажи, молись, но не могу сказать. Я подумал, говорю: брат, последнее. Ты молись за меня, я не могу сказать свои переживания. Все, я все понял. И пошел. Как мне это было приятно. Я думал, что никто не видит. Все видит. И оно влияет, правда? Вот если пресвитер сидит, то он весь задавленный, весь, и все думают, мне хочется побеседовать. Посмотрел, не-не-не, зачем еще его нагружать еще своими проблемами. И в общем целом плохо получается. Человек ушел домой, он хотел бы поделиться, помолиться вместе, но он пожалел служителя, потому что он... Ну и в общем все, мы влияем друг на друга. Поэтому, друзья, полезность кризиса. Я вам скажу так. Приведу пример из своей жизни. День моего крещения. Это 75-й год, мне было 17 лет. День моего крещения закончился к концу дня. Это был самый темный день в моей жизни. Ну, теперь вы не знаете, почему. Я вам расскажу. Когда я покаялся 2 года назад, мне мама говорила, ой, это такой важный день в жизни, ну, отец с матерью, это начало новой жизни с Богом. Когда я заявил на крещение, они говорили, покаяние – это очень важный день, а крещение – это еще больше. Ты заключаешь завет с Богом. Теперь я рассуждаю. Я помню, как я шел с собрания, когда я покаялся. Мне казалось, что я вот метра полтора над землей иду вот так, знаете, все. Так, если крещение еще больше, значит, я должен еще выше где-то в своих эмоциях все. И я так настроился. Так настроился. И вот утро, к воде подъезжаем, и я жду. И не знаю, чего я жду, но, в общем, что-то такое эмоциональное. Оно не приходит. Я начинаю волноваться. Думаю, ну ладно. Там собрание на берегу маленькое. Мы пошли переодеваться. Я уже напрягаюсь. Со мной ничего не происходит. И у меня мысли. Наверное, что-то не так. Я себя проверяю. Ну, искренне? Да, искренне. Ну, ладно. Впереди еще, наверное, когда служить мне раз, и когда он подымет, и у меня там что-то такое. Ну, вот я жду. Все, там вопрос. Веришь? Верю. Все. Раз только он поднимает, я воду стряхнул и замер. И ничего. Ладно, думаю. Потом будет еще молитва. Молитва. Служитель сказал «Аминь». Я так глаза закрыл и замер. Ничего. Я еще сильнее. Ну, думаю, ладно, еще вечера Господня будет. Я первый раз в жизни буду принимать, вот тогда что-то будет. Вечера прошла. Я уехал домой. И у меня все оборвалось. Я уже не могу сказать, верующий или неверующий. Возрожден или невозрожден. Я знаю, что я теперь член церкви, а что я из себя представляю, ничего уже не могу сказать. Это было воскресенье, понедельник на работу, дальше. В четверг я уже не могу, я уже к Богу завопил, я уже не могу. Я не знаю, что со мной происходит, и вообще, если вы меня спросили, ты спасенный, какой там спасенный, я вообще не знаю, кто я. И уже к вечеру я опять зашел, там мне было одно место, где я молился. Я говорю, Господи, я уже не знаю, что делать, не понимаю ничего. И как бы, нет, никакого голоса я не слышал, просто такие, как бы разговор такой, мне как бы такой вопрос. А чего ты ждешь? Ну, как, чего я жду? Да я и сам не знаю. Как это сказать, чего я жду? Ну, что-то такое, а что это такое, не знаю. Следующий вопрос. А ты к Богу приходил, ты сознавал, что ты грешник? Ну, да. А Бог тебя простил? Ну, да. Ты искренне делал? Искренне. Так значит, прощение получил. Ты член церкви. Что ты еще хочешь? И мне как будто глаза... Так я же все получил уже. Я вздохнул, благодарил Бога. А потом ко мне пришло то, радость просто внутренняя, чего я думал. Так скажите, в чем полезность кризиса? Да. Я искал чувств, а Бог их не давал. И это мне привело в кризис. А когда Бог мне вразумил, когда я все разобрался, Бог помог мне разобраться, тогда пришла радость. Сестры, когда в нашей жизни трудности, Бог, вот туда ставим акцент. И эти беды, которые в конце, мы в них увидим руку Божию, в них видим радость и утешение. Я хочу теперь обобщить, просто перечислить. Выйти из кризиса, сестры, это привести свое мышление и установки в соответствии со Священным Писанием, когда мы доверяем Богу во всем. принять Бога, каким Он открывается в Библии, доверять Ему, и вот какой Он есть, Его характер, мотивы и цели у Бога всегда добрые. Правильно мыслить о себе. Я должен любить ближнего. Я должен его прощать и благословлять. Сознавать свои ошибки, каяться, работать над собой. Заботиться о духовном общении с Богом. И Дух Святой формирует нас. Если личное наше общение с Богом – это прикладное, вот таково и жизнь наша будет. А если я, несмотря на все равно не могу в себе разобраться, что делать? Да побеседуйте с опытным христианином или со служителем. Если сам не могу разобраться, и они всегда помогут, и Бог, да, выйдет нам навстречу. Аминь. Помолимся.